В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. От травмы к триумфу и обратно. Почему в Карабахе стреляют после парада? И какими видят наступивший мир в Баку и Ереване? Прибытие поезда из Стамбула в Китай через Грузию проследовал первый товарный состав. Готова ли Грузия к новому грандиозному транзиту? Место для дискуссии 30 лет спустя. Почему звание депутата первого созыва в Южной Осетии сродни званию героя? Все это, а также итоги Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым, какой бизнес доживет в Грузии до конца пандемии и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Силы службы госбезопасности Азербайджана провели вынужденную антитеррористическую операцию в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны Республики, распространенном в воскресенье. После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента Российской Федерации для помощи в выводе этих отрядов, сказано в заявлении ведомств. Как пишет ТАСС, в СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории. Но они не покинули ее, а наоборот создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, сказанных в заявлении. Министерство иностранных дел Армении, между тем, заявило, что азербайджанские силы продолжили свои провокационные действия в направлении населенных пунктов Медшен и Хиншен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Накануне, как заявила российская сторона, в Нагорном Карабахе впервые с подписания заявления о мире был нарушен режим прекращения огня. Все это случилось буквально через день после того, как в Баку победа была отпразднована парадом, на котором президент Алиев и Эрдоган сделали ряд запоминающихся заявлений. Праздник победы слушал Владимир Унанянц.
На Бакинской площади Азадлык тысячи военнослужащих, сотни единиц военной техники, в том числе главные герои Второй Карабахской войны, турецкие байрактары, а также подбитые танки и другая техника противника. Азербайджан 10 декабря отпраздновал День Победы в войне, которую уже официально окрестили Отечественной, а саму победу – Великой. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев лучился радостью. Теперь к его титулу прибавилось еще одно определение – победоносный. И его речь с трибуны была под стать этому определению.
Армия Армении не признает, что она уничтожена, разгромлена. Но если снова армянский фашизм поднимет голову, результат будет таким же. Азербайджан вновь сломает ему спину своим железным кулаком.
Специально прибывший на парад турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, тем не менее, особой радости не проявлял. Но несмотря на то, что большинство международных военных аналитиков истинным победителем на поле боя называют именно Турцию, выковавшую для Азербайджана тот железный кулак, о котором говорил Алиев, Эрдоган в праздничный для азербайджанского коллеги день не стал перетягивать одеяло на себя. Впрочем, осадок явно остался. Несмотря на все попытки выступить в качестве медиатора и переговорщика в конфликте, Анкара фактически осталась за бортом соглашения, подписанного Москвой, Баку и Ереваном. Турция не участвовала в переговорах и в итоге не получила мандата от сторон на размещение своих миротворцев. Единственным механизмом, к которому подключаться турецкие наблюдатели, является мониторинговый центр по соблюдению перемирия. То есть Анкаре, несмотря на продолжающиеся громкие заявления, досталась сравнительно скромная роль сонаблюдателя, без серьезных возможностей влияния на ситуацию. Но Эрдоган, судя по всему, считает иначе. В своей речи турецкий лидер отчетливо дал понять, Турция вернулась на Южный Кавказ всерьез и надолго.
Необходимо понимать, что вы ничего не добьетесь, даже если западные империалисты вселяют в вас такую уверенность. Связи необходимо переоценить на основе добрососедства, а не вражды. Если народ Армении извлечет уроки из того, что произошло в Карабахе, это будет началом новой эры в регионе.
Дипломатично не упомянув главного игрока на карабахском поле, Россию, и наоборот, акцентировав внимание на Западе, Эрдоган, по мнению наблюдателей, сознательно бросил вызов Евросоюзу, как раз в эти дни решающему вводить или нет в отношении Анкары, санкции за действия Турции в Восточном Средиземноморье и Ливии, а также провоцирование конфликта с Грецией из-за шельфовых месторождений. При этом главный оппонент Турции со стороны ЕС, Франция, дает понять, что приложит усилия для того, чтобы не дать Анкаре закрепиться в Карабахе. Как отметил глава МИД Пятой Республики Жан-Ив Ле Дриан, Париж, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, активизирует свою деятельность.
Решение, принятое властями Армении о прекращении огня, было смелым. Это позволило остановить боевые действия и спасти множество жизней, и необходимо пролить свет на информацию, свидетельствующую о преступлениях, совершенных во время этого конфликта. Наша задача — обеспечить соблюдение режима прекращения огня, и поэтому в ближайшие дни сопредседатели отправятся туда, в Карабах, чтобы проверить выполнение этого условия. Нам нужен процесс возобновления диалога, потому что, как я уже сказал, прекращение огня должно стать не перемирием, а концом войны. Сейчас нам нужно устойчивое решение этого конфликта, особенно по вопросам, касающимся будущего статуса Нагорного Карабаха, его административных границ и системы управления.
При этом возобновление боевых действий в Карабахе эксперты в ближайшей перспективе исключают, так как затишье устраивает в первую очередь азербайджанскую сторону. Баку сейчас придется решать многие проблемы и задачи, которые появились по итогам обретения контроля над довольно большими территориями, как в плоскости заселения этих территорий, так и с точки зрения их социально-экономического освоения. И тут для Турции как раз появляется пространство для маневра. Новую эру своего возвращения в регион Анкара за невозможностью на данный момент серьезного военного присутствия начинает экономической экспансии на территориях, отвоеванных Азербайджаном в ходе 44-дневного конфликта. Президент этой страны Ильхам Алиев сообщил, что уже подписаны соответствующие соглашения с турецкими компаниями о проведении работ по восстановлению инфраструктуры на перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе. При этом, по мнению профессора университета Ильи, политолога Давида Дарчиашвили, явное усиление позиций Турции, несмотря на возможные риски, все же предпочтительнее военно-политической монополии России.
Не до такой степени, как в Москве, в Кремле, но в Турции тоже имеются какие-то ностальгические эмоции по отношению старого исторического влияния. И это увеличивает риски, но на самом деле Турция гораздо более преданный игрок, преданный международному праву. И Турция также очень заинтересована в нормальных взаимоотношениях как с Европейским Союзом, несмотря на то, что бывают проблемы, так и с Соединенными Штатами. Исходя из этого, Турция остается членом НАТО, Турция остается стратегическим партнером для Грузии, так же, как и для Азербайджана, и Турция поддерживает главный принцип международного права – территориальную целостность на Южном Кавказе. Так что все это балансирует возможные риски усиления турецкого влияния, и это гораздо менее рискованно, чем влияние имперской российской политики.
В Москве же, очевидно, мешать экономическим планам Эрдогана не собираются, но при этом эксперт по вопросам внешней политики России, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, считает, что Кремль расставит для Анкары красные флажки.
Мы, я думаю, должны строить с Турцией модель 21 века. Наверное, в 21 веке будет мало государств, которые друг друга будут на себя брать такие союзнические обязательства, называть союзники, и страны будут, наверное, по одним направлениям друг с другом соглашаться, по другим не соглашаться. Единственное, что нам нужно будет очень четко очертить те красные такие флажочки, поставить, где мы, конечно, не потерпим вмешательство.
При этом, по мнению грузинских экспертов, как раз такую политику, когда союзнические обязательства ничего не значат, Москва уже применила именно в отношении Армении. А значит, очки, которые приобрела Турция, в конечном итоге послужат благой цели ослабления влияния России на Южном Кавказе, считает эксперт Центра стратегического анализа Грузии Владимир Капчак.
С точки зрения минимизации российского влияния, конечно, это предохранитель Турция, которая физически уже военное присутствие уже обеспечено на Южном Кавказе посредством присутствия в Азербайджане.
В любом случае, новая эра на Южном Кавказе началась. После Второй Карабахской войны регион вновь оказался в поле зрения крупных геополитических игроков со всеми вытекающими последствиями. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему за некруглым столом. О настроениях, с которыми оба общества вышли из 44-дневной войны, каким и с какими иллюзиями победители и проигравшие видят наступивший мир, обсуждаем с армянским историком Гайне Айвазян и азербайджанским социальным антропологом Севиль Гусейновым.
Севиль, в праздновании победы все отчетливее какие-то иллюзии с советскими праздниками. И здесь логика, в общем, власти понятна. Как люди воспринимают победу сейчас? Пока еще этот праздник, ну, не отлит в бронзе.
Можно сказать, что вот очень высокий уровень консолидации и солидарности вокруг власти. Вот только сейчас начали говорить о такой национальной проблеме, как коллективная травма. Это была такая всегда тема табу, и вот только с победой она была на поверхность. И сейчас, в принципе, мы можем наблюдать, как вот такие две важные категории политики памяти, как триумф и травма, как они трансформируют, грубо говоря, из травмы в триумф. И, в принципе, конечно же, это очень, скажем так, важнейшая дата будет для коллективной памяти, потому что это было такое общественное, коллективное переживание. Это не какая-то дата там из начала 20 века. Да, а вот это вот именно эмоциональное чувство солидарности, оно укрепляет это отношение, и это такой символический такой ресурс легитимности власти, которого хватит, многие говорят, на многие годы, кто говорит... Не очень. Конечно, есть и критика. Причем критика была в первый же день подписания договора о прекращении огня. Эта критика была со стороны националистически настроенных партий, оппозиции в основном, конечно. И это была именно критика по поводу того, что мы не дожали победу, что нужно было идти до конца. Важный момент, очень важный фактор, как воспринимается, как поражение. Это присутствие войск третьего государства на территории Азербайджана. Ложка дегтя в бочке меда, да. Как бы победа, она, да, она, понятно, она есть, в ней никто не сомневается. Возвращение районов очень важно, но это как бы не та победа, это не та победа, которую мы ждали. Те, а именно воспринимается как такое, это не как миротворческие войска, скажем так, а как представители другого третьего государства, а тем более в том случае, когда Турция все-таки была отстранена от этого процесса, то это тоже воспринимается как поражение. То есть, да, оно консолидировано, но есть разные голоса. Все, конечно, в основном, конечно, массово поддерживают власть и готовятся к Дню Победы.
Гайне, Никола Пашиняна обвиняют и в том, что он обманул и не победил, и в том, что он вообще довел ситуацию до победы. Причем это происходит одновременно, и иногда кажется, что этим занимаются одни и те же люди. А как бы вы могли вот оценить вот этот вот клубок, спектр поражения, спектр новой травмы?
Да, вы очень хорошо заметили, что сейчас те, которые его поддержали во время войны или до войны, вот в 30 лет они были против каких-либо компромиссов. Сейчас люди, которые не во власти, ну как, каким-то образом, они сейчас сожалеют о том, говорят, что надо было принять вот то, что нам предлагали, а вот теперь, когда мы не приняли все это, мы потеряли больше, чем могли потерять. Есть такое вот общественное настроение сейчас, но это понятно, потому что Никол Пашинян был в ответственности. Я не знаю, он понимал ли это или не понимал, но те, которые его как-то поддержали во время войны, или они не приняли вот эти мадридские принципы, как сейчас, потеряв больше, каким-то образом за те принципы, хотя бы за те принципы, которые предлагали, так скажем, больше. Я думаю, что вот это вот поражение для обеих сторон. А если вот посмотреть там вот армянское поражение, я думаю, что это все-таки позитивная вещь. Я не думаю, что это негатив. Потому что мы видели, как вот армянское общество не смогло каким-то образом делать рефлексию, когда она была, скажем так, победителем. Если вот делать рефлексию, необходимую рефлексию после этого поражения, если делать, конечно, это может привести к новой ситуации.
Вот это ваша оговорка, если сделать, будет эта рефлексия. У вас есть какие-то основания надеяться на то, что это как-то будет отрефлексировано и отрефлексировано конструктивно.
Я не могу сказать, что есть большие надежды на это, потому что если вот смотреть на как вообще объясняется армянская история, или же армянская общественная мысль, то есть она основана на принципах, которые не дают шансов на рефлексию, можно сказать. Я оптимистка по тому, что будет в будущем. А в будущем я надеюсь, что будут открытые границы. Я надеюсь, что вот эти общества армянское, азербайджанское и турецкое, что очень важно для армянской стороны, вот они будут общаться, будут политические связи, дипломатические связи разные, и самое главное, будут общественные связи. И я очень надеюсь вот на эту открытость. Я не могу сказать, что у меня очень большие надежды по поводу той работы, которую будут делать, словно говоря, интеллектуалы с обеих сторон, потому что мы в течение вот этих долгих лет мы видели, как интеллектуалы стали служить вот этой пропаганде, которая вот была сверху.
Севиль, вы сказали, что произошло освобождение от травмы, превращение травмы в триумф. Вот это освобождение травмы, это конец конфликта или это долгий процесс?
Прежде всего, я вот скажу свою позицию по поводу того, что произошло. Вот этот договор 9 ноября, прекращение огня, это не означает прекращение конфликта. И тем более это не говорит о том, что был достигнут мир. Это самый важный итог этой войны, который для меня не воспринимается как победа. Потому что это не решение конфликта. Конфликт может быть затянут, он может опять принять форму так называемого замороженного конфликта, хотя мы понимаем, что это не был замороженный конфликт, а это был такой спящий, бурлящий конфликт, который в любой момент вот так вот мог взрываться какими-то там эскалациями и так далее. Большой риск остается того, что произойдет после Второй Карабахской войны, то же самое. Все зависит от каких-то политических сил, да, от политического контекста. Что будет через 10 лет на Южном Кавказе, мы не знаем, какие политические силы будут, какую роль будет Россия играть в регионе. То есть это все настолько нестабильно, что вот это перемирие, оно не принесло стабильность в наш регион. Да, сейчас, там, на ближайшие 5 лет есть план, да, который надо выполнить. Каким-то образом восстанавливать территории, что требует огромных вложений, что реально скажется на, например, каких-то социальных программах в Азербайджане. Так, и весь конфликт, в принципе, он оттягивал решение очень многих социальных проблем. Речь идет не только о каких-то экономических проектах, речь идет и о том, а как жить вместе. Да, вот это вот как подготовить две стороны, которые воевали друг с другом, как их подготовить к мирному существованию. Вот это самая сложная задача, мне кажется, которая будет очень сложно справиться.
Я читал вашу статью, где вы размышляли, что фактически вся логика исходит из того, что победителем остается все, и насколько вот эта логика ущербна, опасна и содержит в себе дальнейшие риски.
Ситуация воспринимается как победа, да, но это сиюминутное восприятие, да, того, что происходит. Да, сейчас районы возвращены, и там, возможно, будет возвращена мирная жизнь. Как это будет делаться, это все, конечно, дело времени. Да, это вот это вот такое вот восприятие, что да, победа и так далее. Но что за этим стоит? То есть как будет это развиваться, насколько это стабильно? Во-первых, самый важный момент, который вот сейчас не упоминается, во-первых, статус Карабах. Это перемирие, оно не закрепило этот статус. Все равно такая бомба замедленного действия, которую рано или поздно придется там с этим иметь дело. Да? И это, в принципе, очень напоминает 1994 год, когда был закреплен какой-то статус-кво, да? А сейчас просто происходит трансформация этого статуса-кво. Как бы одна сторона поменяла этот статус-кво. Что будет дальше? Да, все зависит, конечно, от политической воли обеих сторон. Но то, что сейчас мы видим, насколько две стороны как бы антагонистически относятся друг к другу, насколько они не готовы сейчас относиться друг к другу как к равным сторонам, сейчас вот этого нет пока, этого дискурса, да, о том, что вот мы находимся в равной ситуации, да, вот мы вот в поствоенную ситуацию, мы должны каким-то образом жить вместе. Сейчас нет такого нарратива. Сейчас есть идет нарратив о том, что мы победили или там мы проиграли, и вот нам надо сделать как все возможное, чтобы не жить вместе. Нам нужно как-то уметь учиться жить отдельно. Вот это сейчас главный такой, скажем, дискурс. Будет ли он меняться, мы не знаем. Да, и насколько быстро вернет. Да, он, конечно, должен меняться. Да, рано или поздно нам, соседям, нам придется как-то жить вместе. И у нас есть огромный опыт житья вместе. Это общежитие, этот советский опыт, его нужно реанимировать. Но сейчас, вот то, что сейчас, вот если вот брать эту ситуацию, вот, ну, вот сегодняшнюю, контекст, современные отношения. Я думаю, что то же самое и в Армении. Я думаю, что в Армении не готовы сейчас, грубо говоря, садиться за стол и разговаривать.
Да, как Гене, последние заявления, весь информационный фон из Армении, он как раз говорит о том, что вот о чем с тревогой говорит Севиль. И заявление нового министра иностранных дел о том, что Карабах будет заселяться туркоманами, и вот эти достаточно жесткие заявления в адрес Азербайджана. И вообще, такое ощущение, что, в общем, общество пропитано, прежде всего, не рефлексией, о которой мы говорили, а предположили, что случилось какое-то недоразумение, просто перевреванш.
Но я думаю, что проблема данной политической ситуации в Армении прежде всего, потому что мы видим, что вот пока правит люди, партия войны, если я выражусь там формулировкой первого президента Армении Левана Петросяна, что в Армении было две партии. Партия достойного мира и партия войны. И вот начиная с 1998 года до сегодняшнего дня у нас правит как бы партия войны. И мы видим, что во власти, и на улицах сейчас как бы и оппозиция, и власть — это две части партии войны. Одна часть как бы это демократичная часть, как бы революционная часть, которая как бы представляется Николом Пашиняном и его командой, и другая часть как бы оппозиции. Это бывшие президенты Армении, там партия Дашнак Сучан, первый оппозиционер, так скажем, Вазген Манукян. Идеология у них одна и та же. То есть я не понимаю, почему они против сейчас Николы Пашиняна, потому что он исполнил то, что они считали нужным. Вот считал, что нужно воевать до конца, нужно вот держать эти земли, не отдавать никак и вот сохранять статус-кво, которая была, так скажем, политикой партии войны. По идее, они не отличаются друг от друга. Вот я думаю, что вот эти люди, они, да, не способны подписать вот договор мира. Они не способны подготовить общество к миру, потому что они сами не представляют это. То есть у них в голове не картина мира, не поражение, так скажем, армянского народа, а поражение вот этой политической силы, которая вот, начиная с 1998 года, они думали, что вот можно сохранить статус-кво.
Севиль, а я попробую встать на позицию скептика по поводу вашей фразы о том, что в принципе совместное проживание необходимо и возможно. Ну, собственно говоря, мы опираемся на советский опыт, да, но когда мы говорим о советском опыте, мы имеем в виду, прежде всего, бакинский опыт, особый опыт, да, которым тоже отчасти идеализирован, но, тем не менее, конечно, он был. Но этой возможности больше нет, этой материи больше не существует. На что мы можем рассчитывать? Как можно при всем том, что произошло сейчас, еще неизвестно, что будет происходить дальше, а жить-то вместе надо уже буквально завтра.
Вы напомнили бакинский как бы, опыт, но дело в том, что в обществе не знают о том, какой был опыт проживания в сельской местности. В Армении, например, да, как армянские и азербайджанские села проживали вместе. Я знаю, потому что мы делали исследования о том, как две деревни во время войны, во время начала Карабахского конфликта в 1989 году обменялись территориями. Мы проводили это исследование с нашим армянским коллегом Арсеном Акабяном, и мы увидели, насколько, оказывается, эти деревенские комьюнити, эти деревенские сообщества, несмотря на то, что они жили каждый в своем отдельном пространстве, скажем, да, там азербайджанское село, армянское село, насколько интенсивны были эти связи. Люди говорили даже на языках, да, армяне на азербайджанском, азербайджанцы на армянском. То есть это говорит об интенсивности этих соседских взаимоотношений. Поэтому мы не должны говорить только о бакинском, да, скажем, такой вот образ интернационального города, да, советского. На самом деле это не так. Более того, мы забываем о том, что в такой стране, как Россия, в которой почти по 2 миллиона армян и 2 миллионов азербайджанцев проживает на территории России. И, как мы понимаем, они там не только проживают, они соседствуют, они являются коллегами очень многие, да, иногда даже и женятся друг на друге, очень редко, но это происходит. И то есть, как бы, этот потенциал, на самом деле, он очень тоже важен, потому потому что это же ведь не только те люди, которые живут в России, у них это же очень многие гастарбайтеры, которые приезжают обратно. Более того, мы забываем Грузию, в которой есть совместные общие пространства проживания армян и азербайджанцев. Есть несколько сел, такие как Цопи, в которых проживают до сих пор армяне и азербайджанцы. Более того, они ходят в одну школу. Я видела расписание, детское расписание там, занятий, да, в которых там написано там, армянская фамилия, потом азербайджанская, и идут расписания учителей там, по разным предметам. Такое тоже есть. Эти пространства, они недалеко, они не где-то на Марсе, они находятся на Южном Кавказе. Вот этот опыт, да, как эти люди, находясь в пространстве противоборствующих идеологий, потому что они находятся под влиянием этих идеологий. Да? У них есть свои исторические учебники, например. Да? То есть они, грубо говоря, проходят историю Азербайджана, проходят историю Армении. Да? И это совершенно два контрнарратива. Но при этом, несмотря на это, эти люди живут в одном пространстве. Да? Есть огромное пространство, огромное поле для исследователей, но, к сожалению, эти темы, они настолько не затребованы и были не затребованы в течение этих 30 лет. Я не знаю, насколько сейчас, может быть, изменится отношение, но когда мы делали наши исследования по деревням, я вам скажу, что был очень низкий интерес на Южном Кавказе к нашему исследованию. И насколько высок интерес был на Западе. Да? И это просто до сих пор наша книга не переведена на языки национальные. Она только есть на русском и на английском языке. Но никто никогда не хотел перевести эти книги на армянский или азербайджанский язык. Это показывает о том, что не было этого интереса, не было запроса с двух обществ.
Вот как раз хотел сказать, насколько победа или то, что считается победой, сглаживает ту ненависть, которая была в течение 26 лет. Армянский опыт того, что считалось победой там, дает, в общем, достаточно пессимистичный ответ на этот вопрос.
Пока еще, конечно, рано говорить о том, что будет происходить. Вот я сейчас замечаю о том, что появляются статьи, размышления о том, а как мы будем жить вместе. Уже этот вопрос, раз он возникает, это уже какое-то изменение в этой области. То есть как мы будем жить вместе, этого вопроса в течение 26 лет он не задавался. Как мы будем возвращать наши территории? Это был главный вопрос. А вот сейчас уже как-то кто-то там, какие-то интеллектуалы начинают поднимать такой вопрос. Ответы на этот вопрос очень неоднозначные, иногда очень радикальные, но этот вопрос задан. Армяне, которые проживают на территории Азербайджана, они являются гражданами Азербайджана, и рано или поздно будет вестись эти дискуссии, да, по поводу интеграции, по поводу того, как строить взаимоотношения и так далее. Это рано или поздно это неизбежно. Сейчас в ситуации, когда Карабах уже находится на территории Азербайджана, и эти районы возвращены, сейчас уже можно об этом говорить. А вот до этого не было такой возможности.
А, Галина, такое ощущение, что люди, которые остались в Карабахе, в окружении российских миротворцев, они готовы себя чувствовать то ли Донбассом, то ли Южной Осетией, но вот они не речи о совместном проживании, чувства такой необходимости, такое ощущение, что нет. Что говорится в армянском обществе на эту тему? О совместном проживании как-то говорится?
Когда произошла революция в Армении, часто, то есть, задали вот нам вот этот вопрос, а может, мы не были готовы вот к этой революции? Она произошла раньше, чем мы ожидали. Сейчас я думаю, что вот такое ощущение вот и с этим перемирием. Я думаю, что она вот произошла раньше, вот и общество ожидало. Да, может быть такая ситуация, но мы видим то, что вот там, не знаю, армянские, азербайджанские солдаты общаются, или я думаю, что будет общение, вот это общение каким-то образом может преодолеть стереотипы. Я бы хотела комментировать и предыдущий вопрос, потому что я думаю, что вот советская историография очень мешает нам, двум обществам, найти путь к перемирию. Я изучаю в основном историю армян, которые жили в Османской империи там до геноцида. И они там в 16-17 веке жили и жили достаточно нормально. Как вообще жили армяне среди мусульманских обществ? Так? Насколько я знаю вообще азербайджанскую историографию, советская историография, она была после вот сталинской историографии, там, так скажем, или же после военной историографии. Национальные и националистические чувства поощряло вообще во всех обществах, в том числе и в Азербайджане, и в Армении. Я думаю, что вот распад Советского Союза каким-то образом, то, что мы видели, вот это было и связано с тем, что люди были охранной советской историографии. Конфликт опирает на прошлое. И иногда это не отражает объективность.
Я во многом согласна с ВНЭ. Современный национализм, они строились, оформлялись в советские годы. Да, национальная советская политика сыграла в этом большую роль. Поэтому, да, я согласна в этом плане, что мы еще живем в рамках этой национальной советской политики.
Гостями нашего некруглого стола была азербайджанский социальный антрополог Севиль Гусейнова и армянский историк Гайне Айвазян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуминске на Вале 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолета с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на публикацию британской газеты «Санди Таймс». Издание первым сообщило о втором покушении, ссылаясь на данные спецслужб. «Санди Таймс» пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введенный Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента от второго покушения на его жизнь. Этот атропин спас ему жизнь, заявил корреспонденту «Санди Таймс» бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения. «Санди Таймс» отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывания врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ. Как сообщает немецкая «Волна», источники в спецслужбах Германии считают, что лица, готовые пойти на убийство, решили воспользоваться появившейся возможностью для второго покушения с применением смертельного нервно-паралитического вещества. Сегодня последний день переговоров Великобритании и Евросоюза об условиях выхода из сообщества. В субботу переговоры продолжались до глубокой ночи, однако сколь-нибудь существенно сблизить свои позиции стороны не смогли. Британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отмечает BBC, ранее условили, что переговоры должны закончиться не позднее воскресенья. В Лондоне настаивают, что соглашение с Брюсселем должно быть честным и отражать официальную позицию Великобритании, суть которой в том, что через 3 недели страна будет полностью суверенной. После выхода Великобритании из Евросоюза в начале 2020 года весь период до конца этого года стороны должны были посвятить урегулированию торгово-экономических отношений. В Брюсселе считают, что Британия не должна получать несправедливые преимущества по сравнению со странами, которые остаются в Союзе. То есть она не может одновременно сохранить свободный доступ к внутреннему рынку Евросоюза и при этом не подчиняться европейским регулирующим органам. МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Вячеслава Никонова. Он заявил в эфире Первого канала, что территория Казахстана – это большой подарок со стороны России. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах Российской Федерации Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказывания Никонова о территории республики, сообщил ТАСС. В Министерстве иностранных дел Казахстана считают, что участившиеся провокационные выпады российских политиков в отношении Казахстана наносят ущерб союзническим отношениям между государствами. Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1790 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов. За сутки в стране выявили 2720 новых случаев коронавируса. Выздоровели 3942 человека. Было проведено 13449 тестов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 189726. Выздоровевших 158183. Тем временем Европейский Союз мобилизовал уже около 1,5 миллиарда лари, или 457 миллионов долларов, для помощи Грузии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Евросоюза в Грузии. Почти 2/3 этой суммы представлены в виде гранта, остальная часть – это льготный кредит. Все политические силы в Грузии согласны с тем, что дальнейшие реформы избирательной и судебной системы должны оставаться в центре внутренней политики страны. И единственное подходящее место для обсуждения, как должны пройти эти реформы, это парламент. С таким совместным заявлением выступили Министерство иностранных дел Франции и Германии. В заявлении подчеркивается, что парламентский процесс укрепит доверие к государственным институтам Грузии. Министры иностранных дел Франции и Германии также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Грузии и заявили, что Россия должна выполнять соглашение о прекращении огня, достигнутое 12 августа 2008 года. Грузия находится в контексте осложненной ситуации в регионе, и это делает единство внутри страны еще более важной задачей. Франция и Германия готовы стать партнерами на демократическом пути, выбранном Грузии, говорится в заявлении. Два подземных толчка были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясения ощущались не только на Северном Кавказе, но и даже в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей. По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4,7 был зафиксирован в 0:29 по московскому времени, пишет Кавказский узел. По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от грузино-российской границы. О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Ровно 30 лет назад были проведены первые выборы в Верховный Совет самопровозглашенной, как она тогда была названа, Южно-Осетинской Советской Демократической Республики. С тех пор здесь 9 ноября чествуют депутатов Верховного Совета, или, как их еще называют, парламента первого созыва, который пользуется особым уважением. История и причины такого подчеркнутого отношения выяснял Мурат Гукимухов.
Депутат парламента первого созыва, или, если быть точнее, Верховного Совета, это такое неформальное почетное звание. Быть депутатом всех прочих созывов, конечно, тоже престижно, но все же депутаты первого созыва им не чета. Это все-таки люди с особым статусом. Почему так, я попросил объяснить депутата первого созыва Тимура Цхурбати.
Первый парламент попал в самое такое полымя, так скажем, развал Союза. Противостояние с Грузией, все вместе, очень страшная вещь. Вот. И до этого что означало быть депутатом? Только привилегии. Фактически ничего делать не надо было. Партийное руководство командовало фактически. И вдруг партийное руководство исчезает, и эти оказываются на острие проблем. И стало рискованно быть депутатом. Именно рискованно, в том числе вот физически, то есть никто не знал, чем все это кончится. Надо было брать ответственность на себя. И депутаты стали разбегаться. И это не только грузины по Кемеру, осетины тоже смылись. И надо было проводить довыборы, потому что я довыбирался с Джавского района, где 8 сел только моих однофамильцев. Там грузин в жизни никогда не было. Но тем не менее депутат куда-то исчез. Вот меня и выбрали вот на безальтернативной основе.
И все-таки, почему именно к депутатам первого созыва такое отдельное отношение?
Первые депутаты брали на себя ответственность, они рисковали очень многим. Могла вернуться советская власть. Они однозначно шли в тюрьму, их могли победить грузины. Тогда не то, что в тюрьму, их просто могли перестрелять. Никто же не знал, что вот так получится. И еще один аспект. Никто не получал никакого вознаграждения. Все это было бесплатно. То есть ты сам себе фактически на ровном месте создавал проблемы. Все это знают. И это ценят. Но это же не так давно было. У большинства это на памяти.
Заседание Верховного Совета – это были открытые парламентские слушания, на которые с улицы мог зайти любой желающий. И люди шли в парламент, где на их глазах творилась история. Даже зимой в неотапливаемом зале, несмотря на жуткий холод, народу собиралось много. Со временем Заксобрание из Института народовластия или даже такого народного вечи превратилось в полезное приложение к исполнительной власти, в инструмент для легитимации ее решений, в том числе и явных злоупотреблений, как это было, например, в истории со спецсчетом. Если кто не помнит, это был счет, на который поступали пожертвования со всего мира в помощь южным осетинам, пострадавшим от августовской войны. Это деньги, которые предназначались погорельцам на покупку одежды и предметов первой необходимости, на лечение больным и так далее. Всего около 1 000 000 000 рублей. Но до населения эти деньги не дошли. Решениями парламента они были розданы привилегированным товарищам в виде необеспеченных, а значит необязательных к возврату кредитов. Юго-осетинский политолог Дина Алборова объясняет, отчего парламент так изменился, почему, фигурально выражаясь, перешел в новое агрегатное состояние, говорит Дина Алборова.
В чем отличие, самое главное? Первое, это контекст, в котором эти парламенты работали. Первый парламент был в контексте конфликта. И нужно было принимать судьбоносные решения, нужно было дать базу, основу для дальнейшего строительства государства. Значит, это первое, да? Второе. люди тогда чувствовали свою сопричастность и к принятию политических решений, и к решению собственной судьбы. Это тоже очень важный факт. Дальше такого уже нет. Еще одна большая разница, что первый созыв, он был, когда у нас была парламентская система. Дальше мы уже переходим на президентскую систему, и, соответственно, уже роль парламента начинает потихоньку уходить на второй план. Вот это вот, мне кажется, три очень важных обстоятельства, которые отличают первый созыв от остальных.
При президентах двери парламента захлопнулись, сессии стали закрытыми, их даже перестали транслировать по телевидению. Парламент из площадки для открытых дискуссий превратился в малопонятное предприятие, говорит Дина Алборова.
Мне кажется, есть вообще непонимание того, что такое парламент. Это не только законодательный орган, да? Парламент – это большая политическая платформа, дискуссионная. И вот об этом почему-то забывают. Ведь в парламенте встречаются разные политические силы. И именно в дискуссиях, именно вот в этой политической полемике принимаются важные политические решения для страны. Почему вот сейчас воодушевился немножко народ, да? Вот именно потому, что вдруг сегодняшний парламент оказался такой площадкой для дискуссии. Появились иные точки зрения. И то, что наконец-то депутаты повернулись лицом к своим избирателям. Вот это зародило в людях какую-то надежду, что что-то может измениться.
Оживление в парламенте отмечает и Тимур Схурбати. По его мнению, многие из действующих депутатов дают надежду на возрождение парламентаризма.
У нас вот последние выборы все-таки люди из народа попали. Потому что сейчас депутаты борются против беззакония. И это очень хорошо, надеюсь, у них получится. Потому что когда народ сам начинает бороться, то это может случиться что-то непредвиденное. Я участвовал в нескольких всяких революциях и сильно об этом жалею. Нам не нужны революции. Даже сейчас, в такой критической ситуации, нам не нужны революции, потому что нас очень мало. Любые потрясения для нас вредны. Надо как-то эволюционно выходить из ситуации.
Это был югостинский общественник, депутат парламента первого созыва Тимур Схурбати. Мурат Бугимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Что еще происходило в Скинвале на этой неделе? Продолжалась акция протеста, организованная родственниками Иналы Джабиевой, убитой силовиками в августе этого года. Депутаты парламента самопровозглашенной республики инициировали внесение изменений в Конституцию, чтобы выразить недоверие генеральному прокурору. Мурат Гукимухов подробнее о главных событиях уходящей недели.
Главное событие недели даже не Южной Осетии, но без преувеличения всего осетинского мира, это бессрочная акция протеста на Театральной площади в Скинвале. Мать замученного на допросе Иналы Джабиева, его вдова Оксана Сотиева и сочувствующие им люди требуют объективного расследования убийства, но прежде отставки генерального прокурора Урузмага Джигаева как ответственного за убийство и как главное препятствие объективному расследованию. Моя коллега Зарина Санакова провела опрос на улицах Скинвала. Она спрашивала горожан, как они относятся к пикету родственников Джабиева, считают ли их требования справедливыми и как, на их взгляд, можно добиться объективного расследования этого дела.
Сочувствуете ли вы протесту на площади? И как добиться, на ваш взгляд, справедливости и справедливого расследования?
Протестующим на площади я сочувствую, конечно же, и поддерживаю их, потому что люди отчаялись уже получить ответы на свои вопросы. И ждать какого-то справедливого расследования, наверное, не приходится. А протест – это тоже как крик души. Ждать от властей того, что они поймут этих людей, думаю, не стоит, потому что иначе бы они уже давно предприняли хоть какие-то шаги. В данной ситуации, смотря как ведут себя наши власти, думаю, единственным возможным решением – это просто менять систему. А менять систему у нас никто не будет. Просто нужно заняться этим делом и наказать всех виновных по букве закона. Думаю, что протестующим тоже больше ничего и не надо.
Добиться справедливого расследования на территории Южной Осетии очень сложно. А насчет сочувствия, я не просто сочувствую, я, к сожалению, так сложились обстоятельства, не могу сейчас находиться с ними, но как только у меня будет возможность, я присоединюсь к ним обязательно. И очень надеюсь, что они все-таки добьются справедливого решения. Ганди, кажется, когда-то сказал, что один шаг – это уже начало к победе. Главное – начать, да. Многие люди их осуждают. Вот зачем это? Вот старая женщина, там, Саудара Гус сидит. Вот, а у нее другого выхода нет.
Да, я сочувствую, искренне сочувствую протестующим. Сама являюсь протестующей против несправедливого расследования. Я считаю, что в первую очередь отставка генерального прокурора, ограничение его доступа к важным документам и его влияние, и вот тогда расследование пойдет совсем по другому уже пути, что приведет к справедливости в этом деле.
Сочувствую, конечно, и очень. Добиться можно справедливое расследование, увольнение прокурора и подсуд на него, министра внутренних дел.
Подобные опросы не могут претендовать на точные замеры общественного мнения. Но, кажется, не в этот раз. Сначала общество взбурлило от изуверства силовиков, замучивших парня. А теперь у него на глазах следствие демонстративно уводит от наказания милиционеров. Распускает грязные слухи об убитом, дескать, он продавал наркотики подросткам. Пытаются дискредитировать семью. Будто родня убитого спекулирует смертью Инала, вымогает у властей деньги. Широкоплечие ОМОНовцы, вооруженные автоматами, отбирают у сидящих на скамейках женщин целлофан, под которым они прячутся от мокрого снега. Не позволяют сочувствующим согреть замерзающих женщин чаем. На защиту матери встало все осетинское общество. Со словами осуждения в адрес силовиков в социальных сетях выступил известный хирург, отец всемирно известного рэп-исполнителя Мияги Казбек Кудзаев. Он назвал фотографию матери Инала, где она сидит на холодной скамейке, завернувшись в плед, шедевром и предложил после смены власти установить на этом месте прижизненный памятник матери как совести народа, чтобы каждый последующий президент, главный судья или прокурор давали клятву перед ней. Общественная организация НЫФС и представители других НПО Северной Осетии разместили в Facebook видеообращение к властям Южной Осетии с требованием не препятствовать проведению бессрочного пикета, на который вышла семья Джабиева. Общественники пообещали провести митинг во Владикавказе у представительства Южной Осетии, главным требованием которого будет наказание убийц Инала Джабиева. Тележурналист ГТРК ИР Алан Кибилов, чья лояльность к властям до сих пор не вызывала сомнений, вдруг увольняется с работы и пишет на своей странице, цитирую: «Я считаю, что расследование должно проводиться честно, а срывать пакет, которым укрылись люди в холод, это аморально». Конец цитаты. К матери на площадь приходят депутаты, ее фотографии в соцсетях. Люди восхищаются ее стойкостью, ей соболезнуют, посвящают стихи, песни. Участников пикета опекает молодежь. Это не просто сочувствие к семье, это целая стихия сострадания, перед которой режим бессилен, под воздействием которой он просто рушится на глазах. Режим рушится еще и потому, что исполнительная власть во главе с президентом просто закрыла глаза и уши и пытается довести начатое до конца. Расследование дела о покушении на министра внутренних дел Наниева продолжается. Судя по всему, версия Анатолия Бибилова о том, что за этим покушением стоит оппозиция и слившийся с нею криминал, остается в силе. Более того, Генеральная прокуратура объявила на этой неделе о возбуждении второго уголовного дела против брата председателя оппозиционной партии НХАС Алана Гагоева Александра. На сей раз он обвиняется в терроризме, в попытке взорвать гостиницу «Алан» в 2007 году, а сам Алан Гагоев в укрывательстве этого преступления. Напомню, Александр уже находится под арестом по обвинению в тройном убийстве, которое было совершено 15 лет назад. Тогда его не раскрыли, а теперь вдруг у следствия все сошлось. И даже причины нераскрытия вдруг выяснились. Покровительство в ту пору офицера КГБ Алана Гагоева. Мы будем подробно разбирать эти дела на следующей неделе, а пока остановимся на том, что, по всей видимости, это такая игра на опережение. Попытка перехватить инициативу, противопоставить уголовное преследование требованиям отставки генпрокурора. А возможно еще и убрать с политической доски фигуру Алана Гагоева, очевидного конкурента Анатолия Бибилова на президентских выборах 2022 года. Эта версия была озвучена многими наблюдателями в республике в тот же день, когда Анатолий Бибилов обвинил оппозицию в покушении на Игоря Нанева, не дождаясь хотя бы первых выводов следствия. Как бы там ни было, какую бы интригу ни выстраивали в восьмиэтажке, трудно представить, как прокуратура будет реализовывать все эти, с позволения сказать, расследования. При нулевом доверии со стороны общества к правоохранительной системе и при зашкаливающих протестных настроениях настроениях, вызванных как раз методами этих расследований. Депутаты парламента тоже решили не сидеть сложа руки. По информации депутата от партии НХАС Давида Санакоева, в четверг его коллеги, числом не менее трети депутатского состава, посовещались и приняли решение инициировать поправки в Конституцию, которые позволят им уволить генпрокурора без согласия президента, говорит Давид Санакоев.
Мы намерены закрепить за парламентом право выносить недоверие прокурору, как и любому другому министру, без представления президента. Мы уверены, что эта поправка не противоречит ни демократическому духу Конституции, ни принципам народовластия. Наоборот, поправка утверждает эти принципы. Народ через своих представителей имеет право выразить свое отношение к тому, как генпрокурор выполняет свой служебный долг. На сегодняшний день генпрокурор – это единственный чиновник, свободный от ответственности перед народом. Он подотчетен только президенту, и мы все стали свидетелями того, к чему привело такое привилегированное положение – к произволу силовиков. Власть творит беззаконие. Зверское убийство Инала Джабиева – это не случайность, а закономерный итог той системы, которая у нас существует. Это знаковое дело. Мы, народ Южной Осетии, сейчас стоим на перепутье. Или мы приведем свою государственную власть в чувство и выстроим систему сдержек и противовесов. Или нас ждет более глубокий кризис, если не сказать коллапс власти и нестроение государства.
По мнению политолога Вячеслава Габозова, все слишком далеко зашло. Законодательная и исполнительная власть сами уже договориться не смогут.
Я думаю, что традиционные варианты урегулирования кризиса не работают. То есть невозможно согласительные комиссии, фактически отсутствует диалог между исполнительной и законодательной властью. А кроме того, ситуация, в общем-то, уже вышла за рамки там простого конфликта между исполнительной и законодательной властью. Это уже ситуация, которая уже угрожает государственности Южной Осетии, которая стоит под сомнением вообще идеи государства. И, соответственно, необходимо предпринять любые, в том числе, нестандартные шаги для того, чтобы выработать общее какое-то соглашение по выходу из кризиса. Потому что традиционные механизмы не работают. Все.
Свое предложение о разрешении кризиса Вячеслав Габозов изложил на круглом столе, который прошел в пятницу в медиацентре ИР. Он предложил организовать встречу президента и парламентских партий, что называется, в широком кругу, на которой в качестве посредников или модераторов будут участвовать представители непарламентских партий, общественных организаций, депутаты парламента первого созыва, известные в республике люди. По предложению Вячеслава Габозова, предметом обсуждения и конечной целью переговоров должно стать пакетное соглашение, в котором помимо условий разрешения нынешнего кризиса должна быть прописана дорожная карта конституционных реформ в сторону децентрализации власти, перехода от суперпрезидентской к парламентско-президентской республике. Если не ограничить президентскую власть до разумных пределов, подчеркнул Вячеслав Габозов, ничего хорошего у нас не получится. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Как жители Цхинвали относятся к акции протеста, которую проводит семья Инала Джабиева? Зарина Санакоева спросила об этом горожан и не нашла ни одного равнодушного среди них.
Сочувствуете ли вы протесту на площади и как добиться, на ваш взгляд, справедливости и справедливого расследования?
Протестующим на площади я сочувствую, конечно же, и поддерживаю их, потому что люди отчаялись уже получить ответы на свои вопросы. И ждать какого-то справедливого расследования, наверное, не приходится. А протест – это тоже как крик души. Ждать от властей того, что они поймут этих людей, думаю, не стоит, потому что иначе бы они уже давно предприняли хоть какие-то шаги. В данной ситуации, смотря как ведут себя наши власти, думаю, единственным возможным решением – это просто менять систему. А менять систему у нас никто не будет. Просто нужно заняться этим делом, причем серьезно заниматься, и посадить всех виновных, наказать всех виновных по букве закона. Думаю, что протестующим тоже больше ничего и не надо.
Я начну с конца вопроса. Как можно добиться справедливого расследования? К сожалению, у меня на этот вопрос нет ответа. Я имею в виду именно на территории Южной Осетии, как можно добиться. Очень сложно. Очень сложно. Вот. А насчет сочувствия, я не просто сочувствую, я, к сожалению, так сложились обстоятельства, я не могу сейчас находиться с ними, но я, как только у меня будет возможность, я присоединюсь к ним обязательно. Вот. И очень-очень надеюсь, что они все-таки добьются справедливого решения своей проблемы. Как Ганди, кажется, когда-то сказал, что один шаг – это уже начало к победе. Главное начать, да. Многие люди их осуждают. Ну, осуждают, вот зачем это, вот старая женщина, там, солдара гус сидит, вот, а у нее другого выхода нет.
Да, я сочувствую, искренне сочувствую протестующим. Сама являюсь протестующей против несправедливого расследования, вообще несправедливости в целом. Я считаю, что смена определенных рычагов даст правильный результат в расследовании этого дела. Это в первую очередь отставка генерального прокурора и ограничение его к важным документам, доступа, да, и его влияние к документам. И вот тогда расследование пойдет совсем по-другому уже пути, что приведет к справедливости в этом деле.
То, что на сегодняшний день происходит, это, естественно, результаты того, что нету должной системы и в силовых структурах, и вообще. И людям, наверное, некоторым выгодно думать о том, что этот парень, ну, чем-то увлекался, да, и, может быть, это оправдывает их непричастность к тому, что сегодня происходит на площади. У каждого человека есть право на жизнь. Что бы он ни вытворял, кем бы он ни был бы, никто не имел права его забивать, убивать. И если даже экспертиза доказала то, что на самом деле это не было убийством, а сердечный приступ и так далее, то факт был налицо. Когда я вижу фотографию матери, то, естественно, у меня сердце разрывается от боли. Но самое главное, это противостояние должно закончиться тем, что люди должны сесть за стол переговоров. Или какая-то третья сила должна объединить власть и ту семью, которая стоит в таких нечеловеческих условиях.
Сочувствую, конечно. И очень. Добиться можно справедливости, справедливое расследование, увольнение прокурора и под суд на него, министра внутренних дел.
Зафина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Прибытие поезда. По информации Минэкономики Грузии, перевозки по магистрали Баку-Тбилиси-Карс за первые 10 месяцев текущего года по сравнению с 2019 выросли на 372%. Впрочем, это не убеждает скептиков, которые говорят о неготовности трассы. Только на обслуживание торжественно проследовавшего из Турции в Китай состава потребовалось 11 часов. Поезд встречал и провожал Иракли Арагвелидзе.
Железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс с момента запуска в 2017 году продолжает работать в тестовом режиме. За весь 2019 год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год. Министр экономики и устойчивого развития Натхе Турнава называет историческим событием тот факт, что железная дорога впервые была запущена в реверсном режиме из Турции в Китай. Напомним, прибывший сегодня ночью на станцию Ахалкалаки из Турции состав проследовал в сортировочную станцию пригород Тбилиси, чтобы продолжить грузовый спецрейс из Турции в Китай.
Это означает, что железнодорожный коридор заработал в двустороннем режиме, пропуская все большее количество грузов, что очень важно не только для дальнейшего развития транзитной функции нашей страны, но и для облегчения доступа грузинских экспортных товаров на рынок Китая, который является для нас партнером номер один. Довольно много нашего вина идет на китайский рынок, и мы видим очень хорошую возможность наращивать экспорт в этом направлении за счет улучшения логистики,
сказала Натхе Турнава. Под улучшением логистики подразумевается опубликованные сегодня Минэкономики данные, в соответствии с которыми с января по октябрь 2020 года количество контейнеров, прошедших транзитом из Китая по железной дороге Грузии, составило 2343 штуки, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается магистрали БТК, за этот же период по ней было проведено 1260 контейнеров, что является на 372% больше аналогичного отрезка 2019 года. Часть специалистов считает, что рост перевозок по ГЖД в большей мере обусловлен влиянием пандемии, чем ростом популярности БТК. По словам специалиста сферы транспорта, основателя МПО Клуба профессиональных железнодорожников Давида Гучава, в условиях глобального локдауна этот вид перевозок по очевидным причинам выигрывает в сравнении с авиа- или автомобильными перевозками. Что касается перспектив развития БТК, то, по словам специалиста, наглядным примером неготовности проекта может служить неразбериха, возникшая на станциях Алкалаки при перегрузке с узкоколейных вагонов на вагоны советского образца.
11 часов шла перезагрузка контейнеров на сортировочной станции Алкалаки. Это просто немыслимый срок для магистрали, имеющей претензии на лидерство в международных перевозках. Но и это не все. Из-за сложности рельефа груз пришлось перераспределить на два состава, которые сейчас объединяют Тбилиси. Это говорит о том, что за 4 года работа нашего участка так и не вышла за пределы тестового режима. Это просто нонсенс. Необходима коренная реорганизация управления этим участком, так как информация о эксплуатационных расходах непрозрачна. И главное, мы не знаем, как идет покрытие долга перед Азербайджаном, взятого на строительство нашего отрезка. По сути, это черная дыра, и неизвестно, есть ли какая-нибудь отдача для Грузии от ее эксплуатации.
Что касается анонсированных Азербайджаном планов строительства новой магистрали, связывающей Азербайджан с Турцией через территорию Армении, то, по словам Давида Гучава, этот маршрут не является конкурентом БТК ни по одному из критериев. До полномасштабного урегулирования конфликта с Арменией шансы на строительство этой магистрали равняются нулю, подчеркнул специалист. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.